Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Сегодняшнюю передачу хочется, чтобы сегодняшняя передача была продолжением двух предыдущих передач, логическим продолжением двух предыдущих передач, в которой мы затрагивали проблему Освенцима не просто как исторического явления, но как такого обобществленного понятия емкого, которое охватывает трагическую, болезненную страницу в истории человечества, в истории недавней, которая связана не просто с массовым уничтожением миллионов людей, но еще и с особой жестокостью, цинизмом и безнравственностью, с которыми это все проделывалось. Однако общеизвестным является из материалов Нюрнбергского трибунала и из других источников, что та идеология массового уничтожения людей, так называемой расовой гигиены, генетического отбора, которую проводили национал-социалисты, вот эта вот идеология, которая лежала в основе этого, она была почерпнута из идеологии еврейских раввинов. Об этом говорят сами, так сказать, вот идеологи, отцы того, что тогда происходило, и это зафиксировано в материалах Нюрнбергского трибунала. Но наша передача не об этом, а как раз о том, что то, что происходило тогда, в середине 20 века, названо философом Петером Элленом, немецким философом, макетом. Макетом того, что нас всех с вами ждет в 21 веке. Макет в технологии производстве, в технологии, в реализации каких-то открытий употребляется, применяется в тех случаях, когда разрабатывается какой-то большой проект, требующий привлечения больших средств, усилий. И для того, чтобы проверить, как будет работать задуманное и, в общем-то, уже готовое к воплощению, на всякий случай делается макет. Применяется это и в искусстве, да, когда мы с вами знаем, что вместо громадного памятника делается сначала макет, на него смотрят и думают, как бы его еще, так сказать, усовершенствовать и сделать более, может быть, удачным в глазах создателей. Вот макет тотального тоталитаристского государства, целью которого является установление полного контроля над поведением людей, обезличивание людей, превращение их в объекты управления и генетический отбор этих людей по целому списку перечню признаков и так далее и тому подобное. Все соответствующие этому меры, все это в таких вот малых формах и дозах было проиграно тогда в середине 20 века и представляло из себя, если можно, конечно, применять такую терминологию к происшедшему, макет того, что нас ждет в 21 веке. Вот к такому выводу пришел доктор философии, профессор католического университета Германии, доктор Петер Эллен. Что интересно, макет этот был, создание этого макета было опережено уже реальным воплощением задуманного. Макет начали воплощать, скажем так, реально уже начали воплощать в конце 30-х годов в Европе. Присвоение идентификационных номеров началось в 41-м. Но в Соединенных Штатах Америки вот эти вот уникальные в мировом масштабе идентификационные номера человека, которые применяются по сей день уже в ныне существующей системе автоматического сбора и обработки данных о человеке, они начали присваиваться американцам в 1938 году поголовно. Это те самые номера, которые присваиваются сейчас людям во всем мире. И тогда они уже назывались персональными идентификационными номерами. Вот это шел один процесс реального внедрения уже всей системы глобальной. А параллельно проигрывался макет в более емкой, сжатой форме в Европе. Руками национал-социалистов, которые зачастую, может быть, до конца и не понимали, на кого, так сказать, они работают, может быть. И вот сегодня, после такой заявки, хочется просмотреть, а какие признаки воплощения этой задумки мы с вами должны увидеть в окружающей нас жизни. Что было в макете такого, что мы видим сегодня рядом с собой в своей жизни собственной? Может быть, воплощающееся немного под другим углом, немного под другим, с другим оттенком. Эвтаназия. Да, в нашей системе правовой ставится вопрос о возможности законодательного закрепления эвтаназии. Очень жесткий отпор это вызвало у нас в России в последнее время, поэтому пока эвтаназия у нас не узаконена. Но ни для кого не секрет, что этот вопрос уже ставился некоторыми субъектами законодательной инициативы. Стерилизация человека помимо его воли закреплено. Это возможность стерилизации человека по медицинским показаниям в законодательстве. И уже не первый год, с конца 90-х. Абортирование, искусственное прерывание беременности. Но здесь хочу обратить ваше внимание на то, что ранее все, кто говорил об абортировании, об уничтожении младенца в утробе материнской, говорили об этом в связи с деятельностью сатанинских оккультных структур по сокращению населения государств, так называемому демографическому контролю и регулированию. Я хочу обратить ваше внимание на еще один оттенок этого процесса. Ведь до 20 века уничтожение ребенка в утробе считалось преступлением. Причем очень серьезным преступлением, расценивалось как убийство. Более того, люди, которые это делали, они не только по закону преследовались светскому, они подвергались очень глубокому осуждению со стороны общества. Это было не принято, проще говоря, мягко говоря. И люди понимали, что они делают что-то очень плохое, вынужденно, допустим, ну, совершают преступление. Вот 20 век ушел на то в этом аспекте, чтобы убедить людей в том, что убийство плода, убийство человека, который еще живет в утробе матери, возможно, допустимо в массовом порядке по решению матери в связи с какими-то социальными причинами, социально-психологическими мотивами. Вот какова была цель. А знаете, для чего? Для того, чтобы сказать, ну вот если вы сами-то можете позволить себе убить ребенка в своей утробе или ребенка своей жены, или своей дочери, да, к родителям, то почему, какие до... И причем вы можете объяснить это себе социально-психологическими мотивами. То почему этого вы не позволяете государству, которое так печется не только о ваших детях и родственниках, но и о вас, которому вы так много должны сегодня. Вот для чего, по сути, такое массовое уничтожение детей, людей в утробах матерей происходило в 20 веке, еще и в дополнение, конечно, к другим причинам, которые в данном случае не обсуждаются. Это я вот сразу заявляю в связи с тем, о чем, может быть, мы сегодня успеем поговорить или в следующих передачах, если Бог даст. И, конечно, присвоение идентификационных номеров, которое было в лагерях национал-социалистов и коммунистов, сегодня мы с вами видим это рядом с собой, так сказать, поголовно, начиная с людей, которые еще имени не имеют, в роддомах им уже присваивается уникальный идентификационный номер. И возможность со стороны медиков решать, кому жить, а кому, собственно, не жить. Вот это тоже то новшество, которое в макете проигрывалось. Мы знаем с вами вот этих врачей безнравственных, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом. Сейчас, тогда был список сотен, да, таких врачей. Сейчас это нормальная практика, когда врачи решают, например, в отношении того же младенца в утробе, имеет он право на жизнь или нет, в зависимости от медицинских показаний. Мы вернемся еще к этому списку в дальнейшем. Вот я просто показала вам, как макет разрастается, как он превращается в реально воплощенное произведение вот этих сатанинских сил, набирает тот размер, объем, который, собственно, и должен быть. То есть захватывает весь мир. Вот тот ужас, который происходил в середине 20 века в таком сжатом виде, в макете, сейчас становится обыденным, окружающим нас с вами в каждодневной жизни. И мы начинаем думать, что мы должны быть участниками всего этого. Более того, нас убеждают в том, что это не имеет никакого отношения к делу веры, спасения. Знаете, с одной стороны, конечно, хорошо слушать успокаивающие голоса, как я говорила в прошлой радиопередаче, напоминающие голоса еврейских раввинов, которые уговаривали своих соплеменников не покидать гетто, что, мол, переживем и здесь. Вот. Очень часто голоса наших священников мне начинают напоминать вот голоса этих раввинов, их речи, которые были зафиксированы во многих автобиографических записках евреев, переживших все ужасы концентрационных лагерей, лагерей массового уничтожения национал-социалистов. Вот эти очень похожи. Но это одна сторона. Это один оттенок позиции в отношении обезличивания человека и всего, ради чего это обезличивание делается. Есть и еще одна сторона, очень важная в этом процессе. Одна сторона – это когда, например, какой-то человек, духовный, или политик, или ученый, не видит ничего плохого в присвоении человеку номера, считает, что это чисто техническое действие, вот признает, что человеку присваивается номер, но ничего страшного в этом не видит. Например, как позиция профессора Осипова, вот он знает, что человеку может быть имплантирован в России идентификационный микрочип, человек превращается в объект управления, в раба, но он считает, что это никакого значения для дела веры и спасения этого человека не имеет. Ну, раб и раб. Так сказать, и слава Богу, русский человек раб, так сказать, антихриста, жидов не видит. Вот это одна позиция. Другая позиция – это попытка дать новое толкование сложившейся концепции основных прав и свобод человека. Такому праву, как право на жизнь, право на свободу убеждений и право на свободу совести. Вы спросите меня, что такое за новое толкование концепции основных прав и свобод человека, как это возможно? Ну вот недавно мы с вами обсуждали это, как было дано новое толкование права на свободу слова. Когда свобода, право на свободу слова, уважаемая Венецианская комиссия, в состав которой входит председатель нашего Конституционного суда господин Зорькин, истолковала как свободу богохульствовать. Вопреки евангельской истине о том, что все грехи простятся человеку, кроме хулы на Духа Святаго. Я не думаю, чтобы этим уважаемым образованным людям не была известна эта евангельская истина. Однако такое толкование закреплено в целом ряде международных актов, не только, так сказать, вот, конкретных каких-то, но и служащих источником будущих актов национального права в тех или иных государствах. Вот, вот вам пример, как толкуется основное право, которое ранее толковалось одним способом, теперь толкуется совершенно иначе. Право на жизнь. Казалось бы, право на жизнь – это то, что дано человеку от рождения, и даже отказ человека от этого права ничтожен. Всем нам это все очень хорошо известно со школьной скамьи. Однако, оказывается, в 1931 году вышла работа известного юриста, в Германии, правда, опять-таки, в которой он удивительным образом обосновал, что право на жизнь совершенно не является постулатом, данностью какой-то неизменной. Оказывается, право на жизнь нужно заслужить. И если человек, зачатый в утробе матери, не обладает определенными свойствами, которые будет оценивать тот, кто будет управлять, ну, в данном случае, всемирным тоталитарным государством и вырабатывать эти требования. Не будет соответствовать по уровню способностей физических, психических, поведенческих и прочих, расовых каких-то там, наследственных каких-то болезнями какими-то будет обладать, то этот человек не получает права на право на жизнь. И это записано и опубликовано еще в 1931 году, потом реализовано в макете у национал-социалистов. Теперь мы с вами это видим, как это реализуется. Ну, в частности, у нас в России каждая беременная женщина, которая желает, постоянно сдает очень интересный анализ. На, когда ей отвечают, ее ребенок будет иметь какие-то наследственные заболевания или уродства, когда вот ей внушают, вот об этом многие священники говорят, потому что там же ведь 50 на 50, грубо говоря. И вот тут происходит такой нажим. У вас может родиться ребенок урод, его бы надо, так сказать, ликвидировать. Вот, пожалуйста, этот человек, который в утробе, он не получил права на жизнь. Оказывается, это не неотъемлемое право, которым он наделен, и от которого представляющая его интересы мать не имеет права отказаться, исходя из принципа международно-правового права на жизнь. Тем не менее, это происходит. Вот оно, новое толкование права на жизнь. И это мы видим с вами в реализации того, почему у нас в Санкт-Петербурге с 1 июля детям присваивают идентификационный номер страховой матери, связывая их с матерью. Потому что этот ребенок, он еще право на жизнь не получил. Понимаете, вот мы уже видим, как это будет, да, ребенок в утробе, он связан с матерью, и этот ребенок в утробе права на жизнь еще не имеет. Проводит соответствующий анализ, вот как, кстати, поясняет руководитель центра Измариэл, где рождается более 70% всех младенцев этой республики. Берется анализ крови, соответствующий из утробы матери, который позволяет сделать генетический анализ этого вот ребенка по соответствующим параметрам, и принимается решение, есть у этого ребенка право на жизнь. Или нет. Вот если у него право на жизнь есть, то имя он потом получает, основной индивидуализирующий признак, и словесное имя, из которого вытекает возможность реализации права субъектности, возникновения права субъектности человека. А вот пока этот пока не заслужил, скажем так, да, не ответил на анкету, еще этого права на жизнь не имеет. Это человек, творение Божие. И, конечно, здесь хочется сказать о том, что, конечно, у нас есть уполномоченный по правам человека в России. Это известная личность, уважаемый господин Лукин. Вот в российской газете была опубликована статья «Черная метка в паспорте». Автор этой статьи Борис Александров. Это центральный выпуск от 1 июня 2009 года. Номер 4921 в скобочках 97. В этой статье, с этой статьей может каждый ознакомиться, если захочет перечесть. Я вам ее зачитаю. Черная метка в паспорте. Растет число людей, отказавшихся получать документы из-за дьявольских примет. Электронная система персональных данных, которая уже несколько лет действует в стране, по-прежнему вызывает неприятие у части наших сограждан. О том, какие протесты высказывают в своих письмах люди, российской газете рассказал уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин. К чему я хочу зачитать эту статью? К тому, что вот здесь происходит снова... новое, пример нового толкования права, но в данном случае уже будет на свободу убеждений. Посмотрите, как виртуозно это делается. Я, кстати, с этим толкованием постоянно в судах сталкиваюсь. Это для меня это не новость, но, может быть, вам будет интересно. Российская газета спрашивает Владимира Петровича в связи с заявленной темой. Владимир Петрович, известно, что часть верующих, обратите внимание, слава Богу, вот, так сказать, верующие в России протестуют против обезличивания, отказывалась получать даже паспорта, ссылаясь на некие религиозные мотивы. Ну, вот, слава Богу, до российской газеты дошло. Ответ Владимира Петровича Лукина. За последние год-два таких обращений становится все больше.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
За 4 месяца нынешнего года, например, их поступило более 500. Я думаю, их больше. Поэтому, в общем, тут в скобочках хочу поздравить всех с тем, что все больше и больше православных христиан в России протестуют против обезличивания. Слава Богу. Авторы писем заявляют, что религиозные убеждения не позволяют им получать паспорта граждан Российской Федерации и другие официальные государственные документы установленного образца, где используется электронная система учета персональных данных, говорит Владимир Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека в интервью российской газете 1 июня 2009 года. Российская газета. Видимо, это обстоятельство и породило слухи. Слухи, обратите внимание, какое оригинальное слово употребляется, что государство якобы лишает верующих, не признающих электронную систему учета персональных данных, права на медицинскую помощь, получение пенсии и других социальных выплат. Под такими утверждениями есть какая-нибудь реальная почва? Господин Лукин, сама постановка такого вопроса не вполне корректна. Государство, вводя общий порядок учета и контроля, обратите внимание, понятие «общий порядок учета и контроля». Вы знаете, в сознание читающего уже вводится необходимый термин. Итак, государство, вводя общий порядок учета и контроля, не преследует цели ограничить чьи-либо права. Ведь требования распространяются на всех граждан. Вы посмотрите, какое обоснование. Знаете, какое толкование удивительное. Раз требования по ограничению, ограничивающие мировоззренческие убеждения распространяются на всех граждан, значит, они перестают ограничивать мировоззренческие убеждения. Вот вам пример виртуозного толкования основного права человека на свободу убеждений, которое включает в себя, как составляющее свободу, жить в соответствии со своими религиозными убеждениями. Далее он говорит, независимо от их мировоззренческих убеждений, принадлежности или непринадлежности к той или иной религиозной организации, они установлены законом и направлены на максимальное обеспечение прав и свобод граждан. Отказываясь соблюдать общий установленный порядок, говорит Владимир Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека Российской Федерации, люди, в данном случае верующие граждане, сами затрудняют или даже лишают себя, сами повторяя возможности в полной мере реализовать свои конституционные права. Значит, человек сам ограничивает свою свободу убеждений, что ли? Если, так сказать, прочитать это более кратко. Вот такова виртуозность удивительная нового толкования права на свободу убеждений, уважаемым уполномоченным по правам человека Российской Федерации. Считаете ли вы, спрашивает российская газета у Лукина, что введение электронной системы учета персональных данных может рассматриваться как нарушение прав верующих? Лукин: нет. Я так не считаю. Так, это господин Лукин сказал 1 июня 2009 года. Не знаю, какой день недели. Исхожу из того, что гарантированная Конституцией России свобода совести и вероисповедания не избавляет, поздравляю вас всех, уважаемые православные христиане России, граждан от обязанности в полной мере и точно соблюдать российское законодательство в части получения официальных документов, утвержденных государственным образцов. То есть не избавляет наше право на свободу вероисповедания от обязанности отказаться от этой свободы. Да? Российская газета. Многие из тех, кто не получил паспорт нового образца, говорят, что у них есть на руках прежний, и им его вполне достаточно. В этой связи следует, видимо, напомнить, говорит Лукин, что все граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории России, обязаны иметь паспорт установленного образца. Альтернативы этому нет. Согласно указу президента, паспорт гражданина СССР образца 1974 года уже не может служить документом, удостоверяющим личность гражданина России. Вот вам, пожалуйста, позиция уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Да что ему там решение Верховного суда? Что ему там буквальный смысл указа президента 232 и прочих документов? Вот позиция патриота. Российская газета. Еще большую неприязнь, чем паспорта, вызывает участие верующих так называемые ИНН. Они стали чуть ли не страшилкой в устах противников чисел. Вот посмотрите следующий посыл психологический, когда под понятием ИНН объединяются все признаки, все идентификационные номера персональные, которые присваиваются человеку. Что касается так называемых индивидуальных номеров налогоплательщиков, то правомерность их введения рассматривалась по обращениям граждан в Конституционном суде РФ. В своем определении Конституционный суд указал, что статья 84 Налогового кодекса не нарушает свободу совести и вероисповедания. Вот здесь господин Лукин забывает напомнить, что с 1 января 2007 года человек не обязан применять ИНН, даже если он ему присвоен. Какой выход вы видите из сложившейся ситуации, спрашивает российская газета у господина Лукина. Лукин: я убежден, что требуется прежде всего уяснение смысла введенных государством мер. Это не означает, что государство вправе отказаться от диалога с религиозными организациями. Если есть сформулированное мнение и предложение, то они должны достигнуть ушей государственных. Но диалог должен вестись при безусловном соблюдении установленных законом правил нашего общегражданского поведения. Такому диалогу я, как уполномоченный правам человека в России, готов всецело способствовать. То есть сначала получили печать антихриста, потом давайте диалог вести. Но в данном случае хочется привести вам и пример такого диалога, и познакомить вас с тем, кто его ведет от имени Русской Православной Церкви. Это материал, который опубликован на православном телеканале «Благовест» в рубрике «Вечные вопросы», выпуск под названием «Что делать с ИНН и паспортом». Выпуск этот озвучен, подготовлен, собственно, протоиереем Всеволодом Чаплиным. Послушайте, пожалуйста.
ИНН – это номер, относящийся к личности, и многие верующие люди отказывались и до сих пор отказываются его принимать, поскольку он как бы заменяет собой имя, и это возвращает нас к тем временам, когда в концлагерях или в других местах такого рода имя заменялось на номер. Имя свято для православного христианина, поэтому и возникало столько сложностей вокруг вопроса о том, можно ли имя сменить на номер. Тем не менее, церковь вела диалог с государственной властью по этому поводу, и власти приняли твердое решение о том, что человек, не желающий получать ИНН, может его не получать и может пользоваться другими данными, своим именем, своими паспортными данными в отношении с государственными властями, с налоговыми органами в том числе и так далее, и так далее. Так что, если от кого-то требуют обязательного принятия ИНН, можно твердо говорить, что это не обязательно, человек имеет право на альтернативную форму учета. В советское время люди имели паспорта с точно такими же номерами, как и сейчас. И еще, помимо прочего, с советской символикой, и никто против этого не протестовал. Были протесты в 30-е и 20-е годы, но они потом утихли. Сегодня мы имеем паспорта с хорошей символикой, это российский традиционный герб, изображающий святого Георгия Победоносца, двуглавого орла, символа, известного в православном мире еще с византийских времен. Да, есть, может быть, не очень удачные элементы дизайна, но я не вижу принципиальной разницы между тем паспортом, который был раньше, и тем, который имеется сейчас. Сегодня разрабатывается новый паспорт. Паспорт с электронным чипом, где будут содержаться биометрические данные, и по этому поводу ведутся переговоры между церковью и государством, и мы сегодня получили заверение в том, что очень важное условие церкви по этому поводу будет выполнено. Это условие, касающееся того, что человек должен знать, какая именно информация о нем будет в чипе. Нас заверили, и я думаю, что скоро это будет оформлено либо в закон, либо в распоряжение президента или правительства, нас заверили в том, что в этом чипе будут только оцифрованы фотография и те данные, которые, видимо, зафиксированы в паспорте. Время рождение человека, его имя, фамилия, отчество и так далее, и так далее. Я надеюсь, что не будет там ни числа, относящегося к личности, то есть личного кода. Может быть, будет какая-то другая формулировка идентификатора в виде числа или другой комбинации данных. Но мы надеемся, что не будет никакого личного кода или иного числа, относящегося к личности. Я надеюсь, что дизайн паспорта будет нормальный, и самое главное, что человек будет знать о том, что именно содержится в паспорте, в смысле информации, касающейся его, и если это будет только фотография или другое изображение внешности человека, в чем разница, сделана ли эта фотография и цифровым способом, или так, как она делается до сих пор, способом химической реакции. Подавляющее большинство верующих в нашей церкви получили пенсионные удостоверения. Да, это карточка, да, в ней есть номер, но этот номер не относится к личности человека, он относится к документу, в данном случае к пенсионному свидетельству. И я не вижу большой разницы между этим документом и паспортом с номером паспорта же, который каждый из нас имеет.
Вот такое мы с вами сейчас прослушали мнение протоиерея Всеволода Чаплина, того человека, который сегодня от имени Русской Православной Церкви ведет диалог соответствующий с государственными властями. По сами только что слышали, каким вопросом, животрепещущим для нас с вами важным. Конечно, это позиция человека, которая, по моему мнению, в частности, достойно особого внимания, потому что это представляется мне новым оттенком позиции, вот то, с чего я начинала сегодня. Вы посмотрите, что говорит отец Всеволод. Ну, конечно, большое ему спасибо за предупреждение, может быть, так вот косвенно вкрапленное им в его речи о том, что все-таки в средстве автоматического сбора и обработки данных о человеке, который будет встроен в бланк паспорта, будет входить какой-то другой идентификатор. То есть тот же самый идентификатор, только под другим именем. Не будет формулировки «конкретный личный код», как сказал отец Всеволод, какая-то другая формулировка идентификатора будет введена. Он нас наводит на мысль о том, что идентификатор человека, заменяющий его имя, останется, но просто с другой формулировкой будет применяться. Спасибо Господи за предупреждение. Вот мы все с вами должны из его уст услышать это. Но хочется обратить ваше внимание на то, что говорится здесь о том, что этот паспорт приемлем для православного христианина. приемлем не только этот паспорт будущий, но и тот, который мы сегодня имеем, паспорт гражданина Российской Федерации. Полностью отрицается наличие антихристианской символики и, конечно, не придается никакого значения наличествующему реквизиту личный код, с которым должен согласиться и соглашается человек, вынужденный получить этот паспорт. Далее мы с вами видим, что происходит определенное соглашательство с наличием средства автоматической идентификации человека, встроенных в паспорт, с чипом, радиочастотной меткой. Мы знаем позицию Священного Синода Русской Православной Церкви 2005 года, обращение к главам стран СНГ, где члены Священного Синода заявили, что не должно быть средства опознания человека, которое бы позволяло опознавать человека помимо его воли на расстоянии. Вот такая позиция Русской Православной Церкви. Это была опубликована в церковном вестнике, в русском вестнике. Это в журнале Московской Патриархии. Однако мы здесь видим явное противоречие. Отец Всеволод сегодня, в 2009 году, уже от имени Русской Православной Церкви, правда, вот почему-то вопреки позиции Священного Синода, заявляет, что чип может находиться в основном документе, удостоверяющем личность гражданина России. Но он это, кстати, не первый раз заявляет. Ранее он уже согласовал наличие идентификационного микрочипа в загранпаспорте гражданина Российской Федерации. Он тогда был удовлетворен тем радостно, что этот чип, информация из этого чипа считывается с 10 сантиметров всего. Его это сразу успокоило. Вот раз с 10 сантиметров, то можно. Вот тогда вот он такое основание выдвинул. Оно было опубликовано, кстати, его мнение в ряде средств массовой информации. Сейчас его успокаивает то, что человек будет знать, что в чипе. Неважно уже, на каком расстоянии будет считываться информация. Мы прекрасно с вами знаем, что сигнал просто усиливается и передается на любое расстояние, даже из пассивного чипа. Ну вот человек будет знать, что в чипе, что его номер, заменяющий его персональные данные, правда, называющийся не личный код, а под другой какой-то формулировкой. Вот его биометрические параметры. Что такое биометрические параметры? Это средство индивидуализации человека, вот как в Освенциме, да, как макет вот, был проигран в середине 20 века, когда человека индивидуализировали по длине носа, расстоянии между точками определенными, там от уха до уха, расстояние от скул, вот то же самое. Это индивидуализирующий признак взамен имени. Для чего? Для того, чтобы система компьютерная, которая будет нас индивидуализировать, для которой наши словесные имена пустой звук, могла бы нас индивидуализировать по ей понятным данным. Это одна из сторон накопления этой информации. Я не хочу ограничиваться только этим. И также он говорит нам о том, что мы с вами не должны смущаться и тем, что мы получили страховые номера. И он говорит о том, что страховой номер, в отличие от идентификационного номера налогоплательщика, который является номером человека, что страховые номера не являются номером человека. Очень жаль, что юристы протоиерея Всеволода Чаплина не проинформировали его, а наших голосов слабых он, к сожалению, наверное, не слышит, о том, что федеральное законодательство гласит абсолютно об обратном. Закон об основах обязательного социального страхования четко называет страховой номер единым универсальным идентификационным знаком застрахованного лица, то есть человека в том числе. Закон о негосударственных пенсионных фондах так и говорит, что идентификация застрахованных лиц ведется на основании идентификационных номеров, присвоенных в пенсионном фонде, то есть страховых номеров. Об этом говорит и концепция персонифицированного учета ПФР, что страховой номер – это персональный код. Об этом говорит и описание постановки задачи программно-технического комплекса системы персонифицированного учета для ПФР. Страховой номер – это персональный код. код застрахованного лица, который присваивается раз, один раз и на всю жизнь органами пенсионного фонда. Но затем он употребляется во всей области социальных отношений по социальному страхованию. А вы знаете, что эта область охватывает жизнь человека с рождения по смерть. И вот поэтому наши детки, они получают эти номера в момент, ну, мы уже теперь можем говорить в момент зачатия, да, в момент рождения, пока оформляется это все видимым образом для нас. И вот такая позиция, вроде бы, отец Всеволод и с нами, да, вот он так хорошо про ИНН-то говорит, что вступила церковь в диалог с государством, и ИНН теперь человек может и не принимать. Вот здесь с вами, мы должны с вами и рассмотреть, не может человек не принимать ИНН. Человек на сегодняшний день по закону вправе только не использовать навязанный ему ИНН или принятый им, от которого он хочет отказаться. Как был ИНН у человека, так он там в системе и остается, и никто его не уничтожает и не собирается уничтожать. И поэтому вот здесь тоже неправильно поясняет отец Всеволод, что человек может выбрать форму налогового учета. Рождается человек, регистрируете вы ребенка в органах ЗАГС, уходит анкета в течение 5 дней в госрегистр населения, и там присваивается ребенку ИНН и страховой номер. Протестуете вы против этого, не протестуете, а страховой номер теперь уже и в роддоме. Мы знаем с вами примеры, когда ИНН присваивался ребенку, которому буквально несколько недель, еще раньше, чем его родителям был присвоен. Это дело вот Новокуйбышевское, в частности, к материалам дела приобщены доказательства. Когда страховой номер присвоен ребенку, которому всего 4 года, мы имеем с вами заверенный нотариусом свидетельство о рождении и пенсионную карточку ребенка, которому 4 года и который в садике пока накапливает свои пенсионные накопления. Вот мне представляется позиция, которая была только что озвучена, более даже опасной, чем та, которую выражает, например, профессор Осипов. Когда вот профессор Осипов говорит, что быть рабом русскому человеку в царстве Антихриста не страшно для его спасения его души, это явно неприятие вызовет у христианина. Когда говорит богослов о том, что антихристианская символика число 666, без оговорок определенных, не просто применяемая в книге сочетание цифр там, или еще где-то в бытовом, там, номер квартиры или телефона, а именно число 666, вот без этих пояснений, не имеет вообще никакого религиозного смысла и не должно пугать православного христианина, если применяется неотъемлемо в связи с новым индивидуализирующим признаком человека, заменяющим его имя, это тоже вызывает явное неприятие. Как говорится, переборщили. Знаете, блеф обнаружен. А вот когда происходят вот такие вот вещи, когда вроде бы человек и против ИНН, и против номера человека, и тут же начинает пояснять, что в чип в паспорте не будет входить личный код, будет входить другой идентификационный номер под другим названием. Но это ничего. Да, мы будем просто об этом знать, и это должно нас успокоить. А вот страховой номер, так это вообще не номер человека. Хотя мы с вами знаем, что страховой-то номер и является основным приоритетным индивидуализирующим признаком при том самом электронном обмене данных, который просто без страхового номера на сегодняшний день по действующей документации невозможен. А без ИНН возможен. И этот страховой номер уже в микрочипе идентификационном. И уже есть постановление премьер-министра Путина прошлогоднее, которое законодательно закрепляет носители персональной информации человека, отделенные, электронные носители, отделенные от стационарных систем. Он просто не уточняет, где они расположены, но он уже полностью их описывает в своем нормативном правовом акте, постановлении правительства. И мы уже с вами имеем ответы из Министерства здравоохранения и социального развития, где нам поясняют, что идентификационный микрочип и имплантант в человеческое тело в России, ну что вы, конечно, можно, потому что все это делается по желанию человека. И вообще это все направлено на то, чтобы спасать миллионы жизней. Ну, это мы с вами видим опыт США, и еще мы с вами слышим, что вообще православные христиане должны выступать за внедрение двух систем. Вот сегодня удивительно, я прослушала по милости Божией проповедь в храме утром. Там священник говорил о том, что когда мы встретимся со своими предками, мы времени уже не будет там. И мы как бы все соединимся вот в этот момент без времени. И все наши молитвы Господу, ну, он говорил, в частности, перед Смоленской иконой Божьей Матери, к которыми обращались наши предки к ней, и с которыми мы сегодня обращаемся, они все как бы одномоментно сольются и прозвучат, эти молитвы. Они звучат постоянно, вне времени. Мы все как бы едины в этой своей молитве, в этих своих чаяниях. Ну, я, конечно, недословно говорю, немного перефразирую то, что батюшка сказал, простите меня. И вот представляете, вдруг в эту общую молитву начинает вкрапливаться позиция православных христиан, которые молятся за спасение части православного мира. А той части, которая заблуждается на сегодняшний день, не просят просвещение послать от Господа, а просят только вот часть спасти, а на ту часть, ну, простите, внимания не обращать. Вот тоже удивительная ситуация, на которую нельзя не обратить внимания сегодня. И в этой ситуации хотелось бы обратить ваше внимание на две информации. Я в конце успею дать вам прослушать. Сегодня вот мне уже показывают, не успею дать прослушать. Я тогда в следующей передаче дам вам прослушать материал, который я для сегодняшней передачи подготовила. Я надеюсь, с Божьей помощью. А сейчас вот дам последнюю информацию о том, какие на самом деле паспорта ждут нас с вами в России. И какую ответственность берет на себя уважаемый господин Чаплин, протоиерей Всеволод Чаплин, когда сейчас согласовывает радиочастотную метку, встроенную пока что в основной документ, удостоверяющий личность гражданина России. Так, информация от 9 августа 2009 года под названием в издании, интернет-издании «Глобалист», генетический паспорт будет иметь каждый россиянин. Генетические паспорта станут довольно недорогим и надежным аналогом существующих. Первой страной из бывшего СССР, которая введет систему генетических паспортов, станет Российская Федерация. Так, зампредседателя Сибирского отделения Российской Академии Наук, директор Института химической биологии и фундаментальной медицины академик Валентин Власов считает, что сибирские ученые полностью готовы начать работу в области генетической паспортизации населения. Примечательно, что генетическая паспортизация может начаться именно с глубинки. Ну, это, как всегда, у нас все пилотные проекты начинались с так называемой глубинки. Да? Следует отметить, что на брифинге, прошедшем в Центре новых медицинских технологий Российской академии наук, Власов несколько раз делал акцент на высоком темпе развития инноваций в здравоохранении за счет процесса, прежде всего, в областях химии, генетики и молекулярной химии. Но сейчас мы знаем с вами о нарождении новой идеологии, да, всероссийской инновационной системы, которую подталкивает искусственно созданный кризис, да, всемирный, внедрение которой. Одна из актуальнейших задач современной фундаментальной медицины, отметил ученый, создание картины взаимосвязей между наборами генов каждого человеческого индивида и его предрасположенностями к различным видам заболеваний. Это, конечно, тема для ряда следующих передач, но, тем не менее, еще одна информация по поводу генетического паспорта в следующей радиопередаче. С Богом, простите.